Дорогие друзья, с вами вновь и снова Спортхаб, и снова мы разговариваем о том, что о самом наболевшем в мире спорта. Одна из животрепещущих тем – это тема шоссейного велоспорта. Мы живем в такое время, что нам счастливится или не счастливится, я не знаю, это уж каждый как сам для себя может дать определение тому, что происходит, мы видим два грантура, которые происходят параллельно. И сегодня мы вместе с Алексеем Борисовским в нашем велотандеме и со мной Сашей Манохой поговорим о последней третьей неделе Giro d'Italia и о начинающейся, уже начавшейся и прошедшей первую свою боевую неделю крещением Уэльту, которая проходит в Испании. Леш, привет! Как твои дела?
Всем привет. Очень сложно, на самом деле, было уследить за двумя грантурами на этой неделе. Я думаю, что кто их пытался смотреть, тот меня очень понимает. И потому, наверное, вот очень много было событий на Джира. И, наверное, где-то все-таки Джира затмила, да, собой немного Вуэльту. Но это не значит, что и там было мало интересного. Там тоже как бы случились свои неожиданности, да, связанные с 2020 годом. Но, наверное, вот эта Джира, она стала вот, ну, вот это самый типичный грантур, наверное, для этого сезона с такой развязкой, которая получилась, которую, ну, прям, ну, вообще никто не ждал. Потому что если бы мне сказали, ну, до начала Джира, да, что все вот именно вот так вот будет, как это было на этих этапах, и что будет такая тройка в Милане на пьедестале, я бы посмеялся. Или бы даже не посмеялся, а может быть даже и вмазал бы.
Каким из британцев ты назвал бы победителя, если бы тебе сказали, что британец победил на Джиро, да, и ты говоришь, ну, Йейтс, допустим, или Томас, да. Каким бы ты выбрал нашего сегодняшнего победителя на сегодняшний момент, Тао Гео Харта, который в конечном итоге захватил свою розовую майку лидера, получилось, да, получилось очень-очень неожиданно.
Ну, слушай, ну мы о нем даже не говорили в нашем превью особо, как о молодом, который на майку молодого гонщика, да, претендует, потому что как-то казалось, что он там даже не номер два у Инеоса, а получилось так, что это наша розовая майка.
Да.
Мы, конечно, сейчас жестко спойлерим, но я думаю, что вы уже все, ну, эту Джиру посмотрели или хотя бы знаете, кто выиграл, потому для вас это не будет новость.
Ну да, мы рассчитывали, что он будет работать, что он будет григорить, и мы рассчитывали на то, что если там Ганна где-то и Деннис будет подхватывать в начале горы, то как раз он будет завершающим каким-то спуртом для своего лидера. И, ну да, не ожидали мы такого развития событий. Однако же все начинается снова. И это какой это у нас пятый, по-моему, победитель за последние 10 лет грантуров с Британских островов. Вот такая вот нация, которая не сильно изобирует какими-то горными вершинами, не сильно она радуется климатом своим для велогонок. Но вот столько талантов, такая россыпь. Конечно, все это собрано под эгидой. Практически все, кроме, наверное, яйца, было собрано под эгидой Sky и Ineos, гренадеров вот этих вот. Но, тем не менее, это новый победитель и заслуженный успех этой команды, которая вообще порвала всех и вся. Еще где-то на второй неделе я спрашивал тебя по поводу того, что там, какие у них могут быть плюсы и минусы. В результате все закончилось хорошим образом. Но мы же, как всегда, будем идти по хронологической последовательности. И, честно тебе скажу, вот для меня Бен О'Коннор – это был человек, которого, если бы не все вот эти вот горно-восходящие подвиги генеральщиков, для меня он был бы гонщиком недели, таком внутренним, потому что он абсолютно не давал нам заскучать на первых трех днях этапов, ну, скорее первые даже два этапа, которые были, он постоянно уезжал в отрыв, и сначала он добирал на горах, при том, что первоначально отставал, и получил свою первую победу, получил свое второе место, и вообще очень круто смотрелся, учитывая текущее состояние команды NTT. Как тебе смотрелось вот это вот сольное выступление, вопреки всему, наверное, австралийца, и насколько ты думаешь, он сможет чем-то хорошим порадовать нас в следующем сезоне?
А Коннор меня откровенно два года уже как разочаровывал, потому что я лично, ну, у меня от него ожидания были намного выше, чем то, что он в NTT показывал в эти два сезона. В 2018 году он ехал даже там на топ-10 в Джира, но тогда он до Турина, кажется, он туда не доехал, сошел на одном там из последних этапов на третьей неделе, и с того времени как-то у Коннора, ну, вообще ничего не ладилось. Да, горняк он неплохой, но я бы не сказал, что О'Коннор прям топовый горняк, и при этом у него нет вообще рывка в гору, то есть ему нужно уезжать сольно, атаковать заранее, что он сделал там на 17-м этапе, когда свою победу взял, потому что там на 16-м этапе, когда его Тратник обошел на финише, то вот там как раз-таки было видно, что рывка у Конора почти нет в гору в том числе. Ну, на этой Джира он все-таки, ну, хотя бы заставил говорить про Энтити в каком-то положительном, да, плане. И это, наверное, уже сама по себе победа, одна из главных на этой Джира вообще среди всех, если не считать Инеоса. Потому что такого сделать в Энтити, наверное, в последние годы не мог никто. И вот О'Коннор, конечно, он, конечно, не смог принести нового спонсора этой команде, да, но хотя бы заработал себе новый контракт. Потому что Ажедузар, вот, ну, буквально после этапа на Стельвио, они заключили с австралийцем двухлетнюю сделку. Теперь он станет одним из участников этой команды французской, которая получила нового спонсора и повышенный бюджет на 2021 год. Так что, наверное, главную свою задачу, ну, как бы личную, да, остаться на уровне мирового тура в следующем году, он здесь выполнил.
Да, совместил приятное с полезным. И действительно, с учетом текущей ситуации NTT, вот последние дни Райан Гиббонс, который является чемпионом ЮАР, национальным чемпионом ЮАР, тоже перешел в Объединенные Арабские Эмираты команду. То есть потихонечку команда расползается. И, ну, хорошо, что оставил он ее с победой на Гран-туре, потому что действительно, говорили мы уже об NTT в одном из наших подкастов довольно подробно, что очень мало перспектив будущее ждет эту команду. Ты знаешь, вообще вот в этом смысле, когда смотришь этап вот гран-туров и тоже Вельт, и то же самое Джира, 60 гонщиков из Джира и порядка 60 гонщиков, стартующих на Вельте, не имеют контракт на следующий сезон. То есть вот эта вся пандемия, которая была, все вот эти вот переговоры, которые раньше велись с Тур-де-Франсом, они все как-то заканчивались где-то, ну, к августу месяца мы более или менее могли представлять. В сентябре мы уже более или менее представляли себе скелеты команд, а более тех скелетов еще и мышцы в виде вот этих гонщиков, которые вспомогательные. И представляешь, что 20 человек, которые едут сейчас в Гран-тур, остаются без контрактов, во всяком случае видимых, наверное, какие-то кулуарные, коридорные вещи есть. Но сейчас они остаются без контрактов на будущий сезон, и, конечно, все это очень-очень смотрится прискорбно и для пилотона, и для будущих бюджетов команд, наверное, и для понимания команд, потому что я думаю, что очень много хороших гонщиков сейчас есть, и, ну, абсолютно непонятно, что нас ждет в следующем сезоне.
Но еще и места есть, Саш, в командах, знаешь, потому что если взять, допустим, ту же Education First, да, у них сейчас там 11 или 12 гонщиков в команде всего, и нужно еще добрать еще 15. Я думаю, что на самом деле, что многие команды, они в данный момент, они еще пока что терпят с подписаниями, чтобы сбить еще цену, потому что в данный момент, ну, как бы мир велоспорта, он от каких-то других лиг, от той же НБА, да, он не особо отличается в том плане, что очень много внимания идет молодым гонщикам. Мы это видим на грантурах этого года, да, что побеждают там молодые, а ветераны уже уходят уже куда-то в запас, да, куда-то на вторые, там, на третьи роли. И это мы только, ну, как бы видим, мы только и вершину айсберга, да, вот эти Нибали, Фульсанги, тот же Крис Фрум, но очень много и тех же Грегори ветеранов, да, которые сейчас остались одинокими, без команды на следующий год, и вот здесь лежат основные проблемы для них, потому что очень много молодых в пелотоне будет в следующем году в мировом туре. Та же Лотта подписала там около 10 гонщиков от 20 до 22 лет на замену ушедшим ветеранам вроде Адама Хансена, который карьеру заканчивает. Хотя я думаю, если бы у него было бы предложение от Лотта, он бы продлил карьеру. Но так как ему никто не предлагает контракта, то они просто вынуждены или заканчивать карьеру, или соглашаться на совсем смешную зарплату, или же идти в команды протура. А, наверное, может быть, многие пойдут и на уровень еще ниже континентальный.
Да, но и тут еще, вот ты говоришь, со стороны гонщиков, я думаю, что со стороны команд, вот тут те бюджеты, которые обычно согласовываются в августе, сейчас процесс был абсолютно нарушен, вся его вот эта вот биологическая составляющая построения бюджета была нарушена, никто не знает, каковы будут бюджетные, наверняка рекламные возможности основных спонсоров велоспорта на будущий год, поэтому, возможно, команды так осторожничают. Да, они готовы платить, я надеюсь, готовы платить по своим обязательствам в следующем году. Но на новых гонщиков это надо дополнительно как-то просить и выбивать, допустим, деньги.
Сто
Вот
процентов.
поэтому.
Education first — это вот как раз таки пример того, о чем ты
Но я
говоришь.
думаю, что это очень многих команд. Конечно, мы вносим за
Да,
скобки
да.
Ineos, которым море по колено.
Ну, спонсор же тоже еще не один, а их несколько спонсоров. И, допустим, если второй, третий спонсор команды, он еще, ну, как-то сомневается, да, то ты знаешь, что у тебя команда будет. Но какой у тебя бюджет конкретный, зависит от еще от второго, третьего, там, пятого спонсора.
Да, поэтому я все еще надеюсь, что какие-то есть возможности проявить дополнительные бусты себе, заработать командам для победы непосредственно на гран-турах, потому что после этого, собственно говоря, обрыв за этим заканчивается велосезон, и мы уже будем смотреть, да,
Занавес.
занавес, чем там дело кончится. Переходим к основному, наверное, блюду нашему сегодняшнему. Это разборы полетов на горных этапах. У нас был замечательный, экстраординарный для всей этой Джира этап 18, который действительно расставил очень многие точки. Если не до конца, то очень многое показал по поводу силы гонщиков и сил их команд. Первоначальную задачу, которую ставил для себя сам Веб, это, естественно, снять и разуть и разбудить Алмейду, который уже вторую неделю кряду держит на себе эту розовую майку, но проявлял определенную слабость в горах, и сам Веб как единым таким подходом готовился уничтожить португальца, и, собственно говоря, для этого у них были ресурсы, возможности, но отнюдь не все пошло по их плану. Но, Леш, расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот эта вот цель Санвеба, направленная против Алмейды в последние горные этапы, еще даже на второй неделе на горных этапах, они слишком сильно на него обращали внимание, или же это просто была какая-то недооценка, или же ты просто считаешь, что ну так сложилось, что они понимали силу Инеоса, но хотели выиграть как можно больше и понадеяться, что Инеос не составит им никакой большой конкуренции. Что это в целом было со стороны Санвеба?
Мне кажется, они считали, что у них один здесь конкурент остался на этой гонке, это Алмейда, потому что с тем же Хартом они сталкивались регулярно, и на Пьянкавале он им никаких особых неудобств, ну, особо не доставил, да. Тогда, ну, я напомню, они там доехали, тогда тащил Хиндли, Харт вырезал у Кельдермана на финише победу, но в целом, как бы, Харт был один, изолирован, да, никаких там у него не было ни партнеров по команде, близко никого, и я так думаю, что Санвебу казалось, что главное изолировать Алмейду, оставят они себе Хиндли и Кельдермана вместе, но будет там Харт, ну и пускай будет, едет себе на свое третье место человек, пускай едет, да, а нам там, ну, как-то особо, наверное, было неважно, там Хиндли будет вторым или третьим в таком случае. Но тут, как обычно, все пошло не по плану, да, как это часто и бывает. Вообще стоит сказать, что такие проблемы для Санвеба — это классика. Потому что эта команда, она отличается очень таким скрупулезным и даже, можно сказать, математическим подходом, да, все у них выверено, все в тренировках у них там на год, на полтора, наперед, все просчитано, все проставлено, и в команде очень не приветствуется какое-то отклонение от их планов, как на тренировках, так и на гонках, то есть в этой команде очень мало гибкости и очень много строгости, это в том числе одна из главных причин, почему из нее уходят звезды, которые в любом виде спорта они привыкли, что звездам все-таки дают какие-то послабления, да, но Sunweb — это не та команда. И где-то это хорошо, потому что гонщики в основном у этой команды действительно классно готовы обычно, да, к любой гонке. Вот где у них там цель по сезону, то там они обычно, ну, действительно на пике. Но вот когда что-то идет не по плану, то не по плану идет прям очень сильно, очень плохо и получается очень больно. Так что свой план они, конечно же, они здесь исполнили на 100%. Они очень сильно раскатили с подножия еще Стельвио. Они сбросили Алмейду, который довольно предсказуем этот ритм, ну, вообще не мог, да, держать. Он поехал в своем темпе на выживание и... Но не учли все-таки другого, да, другой команды, что Харт будет не один на этот раз, а будет у него очень даже бравый товарищ стойкий.
Да, и мы говорим, естественно, о человеке, который снискал лавры как генеральчик пару лет тому назад, и у него были определенные размолвки со своей командой, говорим о Роне Деннисе, который, в принципе, вытянул своего партнера по команде на первое место, потому что он задавал темп, он диктовал условия, на которых последние километры, последние выжившие в группе лидеров люди шли за ним, тащились. И иногда, мне кажется, вот особенно это было видно на 20-м этапе, когда ему приходилось снижать обороты, потому что вот те лидеры генеральной классификации попросту не успевали за ним. Честно скажу, что Роан Деннис, ну, в моих глазах он очень, очень сильно упал после того, как самовольно сошел с Tour de France. В прошлом году была такая... Вообще довольно интересная ситуация, потому что он занял второе место на Tour de Suisse, которая является одной из ключевых подготовительных этапов к Tour de France, и в принципе он мог теоретически на что-то, наверное, в собственных эмоциях, в собственной голове претендовать на какие-то высокие места, но в Бахрейн, Мериде этого не очень сильно оценили, и в конечном итоге, уезжая в отрыв, он просто где-то остановился посредине гонки и так вот как-то выпал из пелотона и просто самовольно сошел. После этого были большие разбирательства, вплоть до судебных, ну как-то подпортил он свою репутацию и ушел в Ineos, ну и от него не знали, что ждать, но он проявил себя великолепно абсолютным командным игроком, он просто прекрасно себя провел, и вот он, ну, был тем звеном, который не хватило очень-очень многим гонщикам на этой велогонке, и того же самого Алмейду, потому что вроде как Маснадо его таскал, но как-то вот итальянский темперамент желал бороться за что-то больше, чем в топ-10, и как-то он так очень рваным темпом брал более молодого своего коллегу на абордаж и пытался как-то его тащить. Вот, в целом, да, Роан Деннис, конечно, заслужил очень это. И еще раз на 20-м этапе, чуть больше забегая вперед, опять же, когда уже один в один оставались Хиндли и непосредственно Харт, как-то вот постарчески очень и так по-опытному Деннис их все время добирал и был готов тянуть при необходимости для своего лидера, но нет, в этой необходимости не было. А в целом вот этап тот, который произошел, и то, что произошло на Стельвио после подъема непосредственно на эту гору, когда у нас отстал Вилька Кельдерман, что для него стало абсолютно, конечно, лично разбившимися мечтами, вроде как он разбил португальца и уже несся к своему заветному первому месту, но отнюдь все не так хорошо произошло. Уже километров за 8, поправь меня, если я не прав, он отстал от вот этого трио во главе с Деннисом. И вот этот вопрос, который мучает всех в велоспорте в последние дни, особенно он мучил нас после этапа, когда мы еще не знали, чего ждать дальше. Стоило ли Хиндли оставаться с Вилко, и насколько ты считаешь оправдано было то, что он остался держаться за вот этой вот группой из Харта и Денниса, и впоследствии не атаковал на следующей, на последней горе, хотя визуально казалось, что физическая форма ему могла это позволить.
Ну, смотри, уже анализировать эти события, вот, ну, мне кажется, что здесь как раз таки была вот та история, о которой я только что рассказывал, да, потому что у Санвеба, как мне кажется, была тактика, но они сами об этом говорили, у них была тактика еще до этапа прописана, что если Харт едет, то Хиндли едет с ним, если Кельдерман не может, да. В таком случае, ну, как бы Хиндли ехал, по сути, ну, нельзя сказать, что сил вообще не тратя, но тратя меньше сил, да, чем Харт, и потом мог его сбросить на последней горе. И реализовали они тактику, вот как они себе задумали, так они себе топорно ее реализовали, да, но только без учета того, что Харт, он был не один, а был с Деннисом, который пролопатил всю долину на полной мощности своей и привез там Кельдерману... Ну, сколько там, больше минуты привез, да, кажется, минуту 10 где-то так на равнине, там буквально на 7, на 8 километрах этой равнины он привез вот где-то столько Вилька. И опять-таки, если бы у Санвеба все шло, как они задумали, да, и Харт бы просто с Хиндли поехал, то они были бы правы. Потому что тогда бы Харт бы устал уже в долине, и Хиндли ему бы там накинул еще минуту-две в последнюю гору, и тогда уже бы Хиндли там был бы в розовом, спокойно, вообще без всяких проблем, да. Но опять-таки произошло не совсем так, как они этого ожидали. А конкретно по тому, как произошло, ну тут очень сложно, понимаешь, как бы рассуждать о том, что бы было, если бы Хиндли остался с Кельдерманом. Может быть, Кельдерман проиграл бы меньше, а может быть, было бы еще больше, потому что, ну все-таки Вилька и вот эти, то, что он там не застегнулся, как и Хиндли, да, там на вершине Стельвио, и ехал потом, ну сначала расстегнутый, а потом вообще скинул свою ветровку и явно замерз к... ну, уже после спуска к подножию, то не факт, что даже бы наличие Хиндли как-то бы ему помогло, кроме как морально, да. И не факт, что тот же Харт, который на последнем подъеме, как мне кажется, шел не на полную, экономил силы, и это позволило в том числе и Кельдерману лимитировать свое отставание от него, и Бильбао там немного подобирать, то не факт, что Харт бы там шел бы не на полную мощность и не привез бы еще сверху Кельдерману, у которого уже не было бы сил, и наличие возле него Хиндли уже не так много бы и значило. А так, в принципе, Харт, он явно опасался Джай в последнюю гору и все-таки не отдавался, да, полностью на то, чтобы тащить и австралийца следом за собой. Потому, как мне кажется, все для Санвеба все-таки получилось не так плохо, как могло бы быть. Но мне, наверное, все-таки хотелось бы увидеть атаки от Хиндли. Я ждал атаку от Хиндли где-то за 2 километра до конца этого этапа, потому что там были самые крутые градиенты на последней горе. И из-под Харта, наверное, надо было атаковать и именно там завоевывать вот те дополнительных там 10, 20, 30 секунд, которых ему в итоге не хватило. Потому что я уверен, что силы у него были, мы это увидели и по рывку финишному, и по тому, как он крутил в целом педали, и на Стельвио, и на последней горе тоже. Потому для меня этот этап, я не могу сказать, что прям и провал для Санвеба, но все-таки и потенциал своей команды они явно не реализовали на максимум, потому что не было какой-то тактической гибкости, да, не было вот такого. Мне хотелось бы увидеть еще и подергивание от Хиндли в последнюю гору. Это то, чего, что он делал уже на 20-м этапе, но было уже поздно, потому что Кельдерман к тому моменту уже отставал сильно и был мертвый. А подергивания, они бы могли помочь все-таки сбить ритм тому же Харту, да, и помочь все-таки Вилька отыграть каких-то 20-30 секунд еще в последнюю гору. Этого не было сделано, но явно мы видим по Санвебу, что корректировки были проведены, и на 20-м этапе эта тактика уже, она реализовывалась, но было уже поздно. Вот. Еще хотелось бы отметить, что все-таки вот еще непонятно, как бы сыграло и на самом Кельдермане то, что если бы к нему опустился Хиндли в плане сохранения сил, потому что я не могу сказать, что Вилька был очень слаб на этом этапе. Да, он был слабее, чем Харт и чем Хиндли, но он не был прям настолько слаб. Но вот но то, что пришлось ему солировать там 40 километров по горам и по долине, это очень сильно его убило физически, и в том числе на следующий этап. И, как мне кажется, на 20-м этапе он так слабо проехал, как раз таки потому, что он был просто измотан на 18-м.
Ну, тут сложно не согласиться с тобой, потому что вот после спуска со Стельвио он проигрывал порядка 40 секунд всего лишь и Харту, и Хиндли. И в конечном итоге получилось так, что проиграл он больше 2 минут. И вот какая-то психологический какой-то надлом, по-моему, в этот момент произошло, потому что как-то у него там были какие-то незаконченные дела с техничкой, и как-то он сам так удрученно качал головой. Вот дурная ситуация абсолютно. Человек перехватил столь долгожданную свою желтую майку, но при этом психологически чуть ли не проиграл Джира. Да, он был в 12 секундах впереди своего более молодого сокоманника, и Харт отставал на 15 секунд от него, но выглядело как-то это все очень тяжело, и опять же вот его проходили, проходили и проходили. Все те, о ком мы сейчас, наверное, затронем, вот те люди, которые не смогли составить конкуренцию всем остальным соискателям розовой майки, и тот же самый Фульсанг, и тот же самый Бильбао, которые проходили, которые, как мне казалось, вот на момент Сильвио, они безнадежно отставали, просто безнадежно отставали от голландца, от Вилко, и мне казалось, что ни в коей мере, если какая-то только неисправность или какая-то там падение не случится, не смогут его добрать, тем более он столь бравировал своими 40-секундными отставанием от тройки лидеров, но вот произошло то, что произошло, поэтому, да, с одной стороны, он перехватил эту майку, но какими стараниями, какими усилиями это все удалось, вот, к сожалению, да, ты прав, я тут с тобой полностью
согласен. Это был
соглашусь.
Для него крах,
да,
все-таки.
То есть, ну, психологически это, конечно, очень сложно, и поэтому, действительно, вот мне казалось, что исходя из вот этой вот постановки вопроса, наверное, Хиндли правильно, что оставался. И опять же, по-моему, мы с тобой время этапа говорили по поводу этих 2 километров. Оба были довольно удивлены, что это не произошло. Атаки австралийца. Но, видимо, действительно, как такая определенная заскриптованность имеется. И следовать этой заскриптованности в команде, это действительно важно. Но...
Сказали едь сзади, он и ехал. Что
такого? Ну, это тоже имеет право на жизнь, знаешь как. Это попробуй еще отдержись. Ладно.
Сказали не атаковать. Я и не атаковал. Все нормально.
Да, да. Мне ж мясо положено. Положено ешь, так оно же не положено не ешь. Так вот и здесь. А, да, ну и были у нас прочие соискатели трофея. В числе прочих, конечно, выделяем мы отдельно Винченцо Нибали. Увенчанные, не скажу сединами, но как минимум несколькими лавровыми победами на этом Джиро. Итальянцу все пророчили, что ну вот подождите, Винченцо сейчас вернется на второй неделе. Потом уже менее редкие голоса говорили, ну подождите, Винченцо свое сейчас заберет на третьей неделе, только бы горы не отменили, только бы была погода, он свое возьмет. А проиграл он очень много, приехал вместе с Алмейдой через 5 минут после финиша победителя этого этапа. Якоб Фульсон, который вместе с Нибали отпал на Сильвио на подъеме где-то чуть ли не тоже в районе 9-10 километров до вершины, все-таки финишировал лучше, но у Якоба были другие проколы на предыдущих этапах. В прямом и в переносном, кстати говоря, смысле. И в этом смысле лучше всех одержался испанец Бильбао, который в принципе проехал весь Тур де Франс, и там занял 16 место, и вот теперь, забегая наперед, занял 5 место в генеральной классификации на Джиро, и выглядел, как ни странно, вот в каком-то своем темпе, но выглядел посильнее всех других. Леш, что ты можешь сказать по поводу вот этой вот могучей кучки людей, которые на многое претендовали, и даже несмотря на сход 2 основных лидеров в лицах Йейтса и Томаса, не смогли взобраться в топ-3. Насколько ты считаешь, тут большой провал со стороны гонщиков, их подготовки, командных действий помешало, что что-то было не учтено.
У Нибали, конечно, не было 2 главных его Грегори в горах, но нельзя сказать, что это как-то очень сильно, ну, как бы на результат Джира повлияло, да, потому что когда нет ноги, то там уже никакой Грегори тебе особо не поможет. И в плане Нибали это как раз-таки было правдой, потому что пытался он, конечно, до последнего цепляться, выпадал одним из последних на Стельвио, но он все-таки слишком долго, наверное, даже не держался. Вот тот же Алмейда как-то поступил поумнее, несмотря на молодость. Он не стал взрываться, да, там не стал к себе в долг как-то залазить к своему организму. Он просто сразу, как только понял, что не тянет в темпе группы, он пошел в своем темпе. А у Нибали такого не было. Он пытался до последнего как-то сопротивляться, а потом как камень просто падал вниз. И потому он уже не смог ехать ни с Бильбао, и ни с Фульсангом, и приехал вместе с тем же Алмейда, причем особо и не помогал даже португальцу там. Так что такое. Но можно сказать, что Нибали даже как бы довезли, да, до финиша в этой группе. И если бы не было Алмейды, который бы не сдавался и так классно не распределился, то Нибали мог бы быть еще ниже и проиграть еще больше. Что касается Бильбао, то здесь, конечно, большую услугу испанцу оказал Новак. дома Новак, словенец, это его горный Грегори, который прыгнул, на мой взгляд, выше головы на этот Джира и очень классно смотрелся на всех этапах горных. И он реально на Стельвио почти до самого конца провез на себе Бильбао и Фульсанга, который там с ним был еще. Так что здесь Новаку, наверное, стоит, наверное, проставить. Там пиво Бильбао ему должен проставить явно за такую, ну... Но это был пахач настоящий, знаешь, от Новака. А Бильбао уже потом он выехал уже на Фульсанге в последнюю гору, кинул потом там уже датчанина и шел, в принципе, сначала там начал догонять дуэт лидеров. Но нельзя сказать, что... Я вот видел, что потом многие писали, что нужно было Бильбао атаковать еще раньше, что он бы тогда догнал. Но я так не уверен на самом деле, потому что он сначала начал добирать, потом остановился, да, вот этот его добор по секундам двух лидеров, а потом опять он еще 10 секунд отыграл. Он все-таки не был настолько силен, чтобы догнать Хиндли и Харта на этом этапе, как мне кажется. Но, в принципе... По ногам особенно он выглядел получше, чем Фульсанг и Кельдерман даже. И что самое главное, за счет Новака и Якоба он потратил меньше сил, чем тот же Кельдерман, который постоянно сам ехал. Так что для Бильбао этап однозначно вот тактически у Бахрейн-Мериды все классно получилось, как для их возможностей. И как мне кажется, что вот Бильбао, он выжил максимум из этого этапа. По поводу Фульсанга, ну тут сложно что-то сказать еще, кроме того, что... Ну, это не гонщик для гран-тура, наверное, да, все-таки это не гонщик для подиума, это даже не гонщик для топ-5, очень много у него нестабильности. И на уровне усталости в горах он едет не так резво, не так резко, у него нет вот этого вот его ускорения в гору на 3 неделях, какое оно у него есть в однодневных классиках. Ну, все-таки пытался Якоб, да, что-то сделать, как-то нивелировать свое отставание. Многих конкурентов он обошел на этом этапе, в топ-10 он все-таки заехал, но на нечто большее уже в 35 лет Якоб он вряд ли уже способен. И, как мне кажется, Астане стоит вообще подумать над тем, чтобы делать его своим лидером в следующем году на гран-туре, потому что можно, как мне кажется, найти более молодых, более свежих и, что ли, сексуальных, да, лидеров для своей команды, чем Фульсанг, который уже явно помят жизнью и намного лучше выглядит в однодневках. Пускай вот едет однодневки. На мой взгляд, если бы Фульсанг ехал Арденны в этом году, то его достижения личные были бы намного лучше, чем ну, вот его как бы финальная позиция на этот Джиро, которая ничего для его... Для карьерной статистики ничего такого для него и не сделало.
Ну, действительно, пускай в первый раз он попал в топ-10 в гран-турах, доселе...
Это второй раз, он седьмым был.
Был седьмым?
Еще раз.
Окей.
Да, один
окей.
Раз.
Хорошо. Ну, то есть превысил свое все равно лучшее достижение с 7-го места на 6-е. Вот, но, тем не менее, конечно, учитывая, опять же, те прогнозы и те весты, которые ему давались, ведь его называли третьим после двух британцев, сошедших, о которых мы уже говорили, среди претендентов, ну, вот так мы как-то так очень низко сосмотрели на все это, и в результате все закончилось не лучшим образом.
Ну, с Нибали один тайр был.
Да, с Нибали вместе. И мы еще, помнишь, рассуждали, кто же займет тогда третье место, если первые 2 места будут оккупированы британцами. Да, вот так все.
Хотя бы на него хотя бы мы не ставили.
Да, мы как раз думали, я абсолютно был уверен, что они были возьмут 3-е место. Мне казалось, что менее сильная Джира по сравнению с прошлым годом. В прошлом году он был 2-м. Что он подготовится как нельзя лучше, потому что ничего другого он особо не ездил в этом году и будет готов. И очень хорошо смотрелась горная команда, но тем не менее. Надо самому вывозить помимо команды, ну и команда тоже, как ты сказал, уже понесла большие потери. Был у нас транзитный этап,
Ну, слушай, Саш, еще по поводу Нибали к тебе один вопрос последний. Ну, слушай, как тебе кажется, все-таки ему уже, ну, уже 36 лет Нибали. Как тебе кажется, это конец для Винченцо в качестве лидера и претендента на топ-3 в гран-турах? Или же это какая-то... осечка, связанная с 2020 годом. Ну, явно просто подготовка была не та. И что делать с его личным тренером Слонга? Потому что, ну, как-то подготовка уже второй год, а у него, ну, все-таки хромает, и Нибали не выходит на какой-то сверхуровень, которого мы от него ждем на третьих неделях. Что делать Нибали? Какие его
Ну,
перспективы?
ты знаешь, я вот с тобой не согласен по поводу прошлого сезона. Мне кажется, что... Вот помнишь, мы в прошлом году говорили, мы записывали свой подкаст по поводу того, что он уходил точно из Бахрейн-Мерида, и трек Сагафредо ждала результаты Джиро для того, чтобы понять, какой, насколько сильный контракт дать Нибали, насколько он еще готов, насколько он еще может. Винченцо занял второе место на Джиро после феноменального Карапаса, от которого никто не ожидал. То есть показал себя еще очень и очень способным велогонщиком. Потом было 39-е место на Тур де Франс, но это было абсолютно очевидно после такой тяжелой Джиро и такой формы, которую он тогда набрал. И вот мне кажется, что вот этот вот пик формы ради последнего контракта, который он получит в своей жизни, а контракт был абсолютно феноменальный, потому что и там и брат его, и свита вся, и лучшие условия, все ему было предоставлено на 2 года, он его подписал, ну и вот теперь мы имеем Нибали более приземленного к реалиям, да, это 7-е место в генеральной классификации, поэтому вот он максимум сделал в свой контрактный год, если так можно выразиться, в некоторых видах спорта действительно есть такое определение, вот для него это было очень важно, он подписал отличный контракт, он сейчас является единственным человеком из многодневщиков, ну, наверное, кроме Бауке Молема, который реально готов идти на какие-то грантуры, поэтому у трека сейчас по поводу новых трансферов нету людей, которыми могут заменить того же самого Ричи Порта, который уходит в Энеос, и непонятно, что будет с бюджетом. У них больше
Антонио
так...
Антонио Тибери они только подписали. У них одно подписание. Это крайне талантливый итальянец, но ему 18
ему
или 19 лет.
Лет. Но, то есть, ты же
да,
понимаешь,
19...
это будет передача какого-то
это не помощник для него.
Знамени. Это не помощник и не конкурент, что еще важнее. Да? То есть он будет дальше продолжать. Почему бы ему не набрать ту же самую форму, как была у Порта, но просто, еще раз, вот этот последний контракт, мне кажется, что и пика своего достиг он в прошлом году, а в следующем году результаты, если будут повторяться и соответствовать вот этому 7-му месту, то есть топ-10 в генеральной классификации, это уже что-то приближенное к результатам Фульсанга, как это не грубо звучит по отношению к Винченцо. Ну, годы берут свое, 35 лет сейчас, вот 36 будет через 2 недели. Вот, поэтому такова реалия, ну, еще раз, трек стал заложником его контракта, поэтому посмотрим, как они будут выкручиваться. Благо, у них есть очень классные гонщики, однодневщики, которые способны вытащить сезон, который, возможно, не вытащит сам непосредственно Винченцо. Переходим мы все к следующему этапу, который был транзитным. Прекрасное название финиша. Асти, для любителей алкоголя, многозначащее название. Вот непосредственно там должен был финишировать этот этап. 258 километров предполагали очень амбициозно непосредственно организаторов этого этапа. Самый длинный этап на велогонке. Но в погода и особое мнение велогонщиков, велокоманд изменило маршрут. 12 градусов было с утра. Гонщики сказали, что что-то все-таки как-то погода нам не очень улыбается. По холоду ехать не хотелось бы, не могли бы мы сократить этап. Леш, вообще я не очень помню, чтобы такие истории были вот непосредственно по лоббированию гонщиков, которых обычно не так многие ставят вообще во главе угла, как мы уже разбирались с тем же самым туром Лихтенштейна, который у нас был не так давно. 124 километра вместо 258. Как ты вообще смотрел на все это? Ну и... Насколько ты думаешь, этот прецедент вообще на грантурах способен что-то изменить в лучшую сторону для велогонщиков или в худшую сторону? Потому что я не знаю, как к этому относиться до конца. Вот сказали, не поедем, сядем в автобусе и на автобусах доедем, а там финишируем и уже как получится. Как тебе это все вообще смотрелось?
Ох, это все настолько неоднозначно, одновременно и смешно, и жалко даже организаторов. Ну, вообще надо начать с того, что по регламенту UCI этап на грантуре, он должен быть максимум 240 вообще-то километров. Здесь было 258, это нарушение. То есть изначально это нарушение. Но так как UCI это такая организация, которая еще хуже, чем FIFA в плане, ну, скажем так, своей неподкупности, да, то у Джира не было никаких проблем с тем, чтобы такой этап вообще поставить. Если был бы нормальный, ну, если была бы погода нормальная, то то, наверное, никаких бы проблем и не было. И дело в том, что эти, ну, такая длина этапа была обусловлена тем, что это был денежный этап для RCS Sport, для организатора этой гонки. И проходил он по многим, ну, таким местам для туризма, да, там было и Комо, где очень красивое озеро, где очень, ну, как раз таки такие, как бы, центры, да, вообще для туризма на севере Италии, в долине, и Венье там собирался, как бы, собрать много денег, потому что каждый город, через который проходит Джиро, он в той или иной степени, он все-таки забашлял RCS Sport. И, судя по всему, по реакции от Мауро Венни, забашляли там ему прилично. Потому что и в Комо не заехали, во многие другие города не заехали. И Венни был, ну, просто в ярости. Но дело в том, что, по его словам, что, ну, как бы, сами гонщики ему никакого официального там запроса с вечера ему не предоставили. К нему там подошло несколько гонщиков из Лотто, которые предложили сократить немного этап, на что им было отказано, и они себе ушли спокойно в свой автобус. Но после этого гонщики, ну, как бы, представители каждой команды, у них есть в Telegram специальный чат, это еще раз подтверждение того, что ну, все спортсмены, люди, ну, это обычные люди, и они, так же, как и мы с вами, они сидят там в своих чатах каких-то, да, как бы приватных, где все обсуждают, точно так же, как и мы с вами в том же нашем чате от Patreon или в других чатах, они также общаются. И было там голосование в Телеграме самих гонщиков, представителей команд по поводу того, ну, вообще сокращать, не сокращать этап, выходить на него, не выходить. И там, и насколько я знаю, там было всего две команды, которые отказались. Это команды с проконтинентального уровня, о которых мы рассказывали в прошлый раз об их причинах, почему они так относятся очень... ну, очень так позитивно к организаторам Джира, скажем так. И еще пять команд, они пошли по течению, поплыли, проголосовав за такой вариант, как все, так и я. Остальные команды были за сокращение, но в целом информация к Вене, она дошла уже с самого утра, когда уже нужно было направляться к старту этапа, и в том числе он эту информацию получил из прессы. Как бы там были споры, при этом активно участвовали в них и Лотто Судаль, и Ажедуар, и Санвеб. Это были вот эти три команды, которые, ну, наверное, больше всех, да, настаивали на сокращение этапа. Пришлось все-таки Венье этот этап сокращать нехотя, но он был просто в ярости. Там такое интервью выдал огненное просто, в котором рвал и метал. И, наверное, главными словами в его интервью это было то, что, ну ладно, этап-то мы сократили, но мы-то, ну, как бы, будем... В Милане мы будем, и в Милане мне кто-то должен будет заплатить. Как именно, мы, наверное, еще узнаем. Но почему-то мне кажется, что у Лотто и у Ажедуар, ну, как бы, могут быть проблемы на то, чтобы получить лицензию на участие в этой гонке в следующем году. Или же они просто, ну, как бы, компенсируют RCS Sport вот, ну, вот, как бы, вот те деньги спонсорские, которые они как-то, ну, которые они потеряли, да, вот. Того, что не заехали в города туристические.
От Розарио Гро еще никто не уходил. Итальянцы в России такой был фильм старый. Ну, я, честно скажу, больше нахожусь на стороне организаторов, потому что, мне кажется, они проявили феноменальную выдержку по части того, как боролись со всеми препятствиями, которые были на их пути. И коронавирусы среди гонщиков, и сходы, и общая вообще договоренность по маршруту провести такую велогонку во время текущей пандемии, усиливающей проблем и того, что в пилотоне просто вот были гонщики, которые заболели, и при этом они продолжали свою вот тяжелую эту ношу и говорили, что мы во что бы то ни стало закончим в Милане. Причем я с тобой абсолютно согласен, у меня нет никаких иллюзий по этому поводу. Естественно, главенствуют всегда деньги. Они делали это только не только из порыва какой-то страсти к велоспорту, которая, несомненно, присутствует на первых ролях, но денежная составляющая здесь также имела место быть. Ну,
не только деньги для организаторов, Саш, наверное, еще стоит здесь добавить, что ну, как бы в том числе договариваются и с властями, да, местными, о том, чтобы сделать там, допустим, ту же самую дорогу сделать, да, о том, чтобы украсить вот так вот празднично, как мы видим, многие города Наджира, ну, наверное, почти все, они украшены всякой символикой, эти все шарики розовые. Откуда они появляются? Это все организатор делает, понимаете? Это не то, что гонка сама по себе взяла и проехала, да, там, где ей сказали. Это огромная работа, организаторская, менеджерская работа, вот это все организовать. И потому тому же Мауро Вени надо будет отвечать в том числе и перед властями местными, перед мэрами, перед коммунами. Почему Джира не приехала в мой город? Почему я потратил 5 миллионов евро на то, чтобы сделать асфальтный участок, по которому, ну, и должно было все делать? Почему я потратил 3 миллиона евро на то, чтобы украсить свой город, а ко мне никто не приехал? Кто за это будет платить? Кто?
Да, все так. К сожалению, экономическая составляющая в лучшем случае главенствует миром. И здесь велоспорт не исключение. И, конечно, вот те реновации, которые есть для, скажем, чемпионата мира по футболу или каких-то других крупных событий, здесь, конечно, масштаб поменьше, но, тем не менее, он имеет место быть и являются определенные договоренности и контракты, которые связывают, в том числе, организаторов по рукам и ногам. Сарсерьер, у нас 20-й этап, решающий, определяющий. Уже в который раз у нас, получается, была смена майки лидера, который оказался чуть ли не главным проигравшим по итогам всего дня. А те же самые были на манеже. Немного лучше выглядел Жоао Алмейда, который был лучшим среди всех оставшихся гонщиков. Лидировали же или солировали в целом тот же самый Денис Роан, тот же самый Хиндли, тот же самый Харт. Вот они втроем заняли первые три места, начиная с последнего гонщика, который выиграл. Харт выиграл этот этап. Хиндли как-то прозевал последний рывок или уже не хватало сил на этот рывок, потому что до этого рывков гораздо больше было со стороны непосредственно австралийца из Санвеба. Ну и, конечно, абсолютное крушение всех надежд Филка Келдермана, потому что он упустил слишком много. Он стал... Раньше, если вы помните, он проиграл порядка 12 секунд. На этом этапе он проиграл минуту 35 и оказался за бортом претензий, реальных претензий на майку розового, на розовую майку лидера, с учетом того, что на следующий день была не самая длинная разделка и 1,5 минуты для разделки. И, ну, в отсутствии технических неисправностей добрать было невозможно. Как тебе 20-й этап, Леш? Вообще, что ты думаешь по поводу происходившего там? Опять же, я в полном восторге абсолютно от Дениса Роана, потому что для меня вот оказались вот эти вот разборки более молодых гонщиков, и Хиндли, и Харт. Вроде как Хиндли там красиво очень атакует, Харт ему как-то отвечает, это выглядит как такая борьба двух молодых звезд, накачанных на победу, а потом спокойным образом их добирает Роан, Денис, и как-то смотрит на все это со стороны. Как тебе смотрелось это? И мог ли что-то Хиндли изменить, хотя он очень активничал? Мог ли что-то он сделать лучше, чем он сделал по итогам этого этапа? Что-то, что не вписалось в общую канву гонки?
Нам надо начать с того, что этап должен быть вообще не таким, ну, как бы изначально предполагалось это то, что было бы Аньела и Изар. Это две просто монструозных горы, но были они на территории, ну, все-таки не Италии, а Франции. И власти этой страны, то есть там как бы местные власти, они уже, ну, они не разрешили ли заехать Джира на их территорию, потому, ну, как бы заменой уже был даже не план Б, а С с тремя сестриерами, с тремя восхождениями с двух разных сторон. И все-таки эта гора, она хоть, как обычно и бывает, кстати, она решила исход Джира окончательный, но все-таки это не самые, ну, вообще такие тяжелые, да, подъемы, и градиенты на них не самые крутые. Потому, конечно, здесь, ну, как бы было преимущество у Инеоса с их разделщиками мощными, с Кастровьеха, с Ганной и с Роаном Деннисом, которые в эти градиенты могли спокойно на своих огромных мощностях педалить и сбрасывать всех своих конкурентов, что они сделали. В очередной раз Роан Деннис проявил себя, наверное, лучшим гонщиком этапа, да, как это было и на Стельвио. И как мне кажется, что если бы Деннис даже бы не проиграл на первой неделе столько времени, то он бы мог и здесь тоже за победу бороться. Но вместо этого он ее принес своему уже лидеру молодому. У Хиндли, как мне кажется, в такой ситуации при таком Деннисе шансов было, ну, вообще минимум. Потому что на таких градиентах атаковать нужно было заранее, где было хотя бы там 8%. Но на этом этапе Деннис был просто настолько силен, что он бы все равно добрал. Потому что ну, не может долгое время такой щуплый горняк, как Хиндли, ехать по градиентам 4-5-6% так же мощно, как и ровный ход того же Денниса. Потому, в принципе, Хиндли избрал тактику уже атаки там, где уже можно было бы уехать, наверное, хотя бы там до конца, насколько у него сил хватило бы. Но уже на том этапе, где он начал атаковать, уже градиенты были там 4-2%. Это просто смешно. И у Харта, конечно, не составило никаких проблем для того, чтобы эти атаки закрывать. И там же Деннис их и добирал, судя по... И поэтому как раз-таки, потому что градиентов там не было каких-то мощных. И Деннис имел возможность там просто спокойно себе педалить со своей мощностью и добирать там. Так что для Санвеба здесь участь была этой команды, наверное, предрешена еще, когда состоялась еще замена на самого маршрута этапа. Уже тогда и стали известны результаты этапа на Стельвио, да. И уже тогда лично для меня уже стало, в принципе, понятно, что, скорее всего, Харт эту гонку возьмет, потому что разделка у него-то явно посильнее, чем у Хиндли. А у Кельдермана, который мог бы с ним все-таки в разделке сразиться, то у него просто-напросто после того соло, да, 40-километрового, у него уже не было ног. И, как сам сказал Вилька, я уже все понимал сам прекрасно, и потому я уже не старался как-то себя потратить прям до конца и бороться там за какую-то мечту, да, которой сбыться и не суждено. Я спокойно начал ехать себе на свое третье место, потому что топ-3 было моей изначальной задачей на эту гонку, и я ее добился. Потому, в принципе, уже с Кельдерманом на этом этапе уже можно было, в принципе, согласиться с его аналитикой. Ну, а у Хиндли, как мне кажется, не было шанса. Не было таких прям крутых участков на Сестриере, где его легкость горняцкая могла бы как-то решить в его пользу.
Да, действительно, Вилка Келдерман, которого... Вот отличие от того провала, который был у Примоша Роглича, они, конечно, несопоставимы. Не по силе, не по драматизму, наверное, эти провалы, потому что с Вилка они происходили в течение нескольких этапов. Но в целом, мне кажется, что очень сложно ему будет подобным же образом претендовать на какие-то места в генеральной классификации. Вот его золотой шанс, наверное, был в этом году. Да, в следующем году он переходит в Бору. Да, у него будет двухлетний контракт и определенная, наверное, возможности со стороны команды, но что-то мне подсказывает, что у него будет, возможно, участь такая же, как сейчас есть у Рафала Майки. Сможешь, едешь, не сможешь, ну, извини. А, не знаю, будут ли они перестраиваться и подстраиваться под него, чтобы каким-то образом помогать ему очень сильно в генеральной классификации, поэтому очень жаль, но да, таков спорт. Такие условия. Мы действительно переходили к 21-му, последнему этапу разделки в Милане. А, не все так было грустно. Мне казалось, не все так грустно, как тебе. Я все еще верил в шансы 50 на 50 Хиндли. Они скорее основывались не на каких-то физиологических данных гонщиков и более сильной разделке у британца, а на моральной составляющей. Потому что моральная составляющая в последний день, когда что-то может надломиться, а у Харта доселе побед крупных, вот действительно крупных в мировом велоспорте не было. И я думал, что это как-то может на него давлеть и будет равная борьба. Равной борьбы, к сожалению, не произошло. В целом на этапе британец оказался действительно сильнее. Что сказать еще? Ну, 39 секунд проиграл австралиец по итогам британцу.
Там целая пропасть для 15
При том, что
километров.
Было все понятно довольно быстро. Как то, что я говорю, что вот текущие часы, которые сразу же показывают, какой диф между гонщиками. Единственные первые секунды я еще не понял, между кем, кто выигрывает, кто проигрывает. Вот. Ну, честно, я думал, что какая-то сейчас интрига будет. А после Погачара уже все это возможно в этом мире. Но чем больше становился...
Ну, вот, кстати, слушай, Саш, мне кажется, что твои надежды, они были связаны скорее не с Хиндли, а с Погачаром, что он показал в последней
Ну,
разделке.
а на самом деле так и есть, потому что, ну,
Заставил
все
поверить.
возможно. Все возможно в этом мире, и то, что между ними было 0 секунд. Вы представляете себе перед последней разделкой 0 секунд после 20 этапов Гран-тура? Ну, это же...
Там что-то 86
Это
сотых было.
нереально
Что-то
просто. Ну, то
такое.
есть
Там
это
вообще
какой-то Формула-1 у нас,
20
что ли. Ну,
этапов.
как это вообще? Ну, где это вообще видано, да? И, конечно, поэтому, казалось бы, ажиотаж был крупный, казалось бы, все вроде бы как понимали, но хотелось верить. А, Вилка немножко выиграл у Харта, но уже это, конечно, не имело никакого значения. А, в генеральной классификации Алмей даже обогнал Бильбао. Вот та атака, про которую ты говорил, что некоторые корили испанца, она стоила четвертого места в общем зачете а, Бахрейн Макларен. Но в остальном же в позиции не поменялись. У нас была четкая топ-10. А, жалко мне, что не попал в нее Доменико Поцавио, который был близок, но вот, к сожалению, занял 11 место. Ну и, конечно, блистательный, феноменальный, невероятный Филиппо Ганна, который выиграл свой пятый этап на Джиро. Это, ну, слушай, это просто
Монстр.
нереально. Ну, это очень-очень-очень сильно.
Ну, слушай, у меня к тебе здесь вопрос сразу есть по поводу Инеоса. Ну, тебе не кажется, что вот, что форма этих гонщиков этой команды на Джира была, ну, так немножко подозрительной? Потому что после тура я читал интервью Брейлсворда, Дэйва Брейлсворда, менеджера, да, можно сказать, что генерального менеджера этой команды, на понятном языке для наших слушателей, то он говорил после тура, что мы упустили свое преимущество. Мы слишком долго спали, и другие команды нас обошли. Но нам еще есть что, ну, как бы, что им противопоставить, и мы уже в скором будущем их нагоним. Как тебе кажется, эти слова у Брейлсфорда и текущее выступление Инеоса, где они доминируют как на Джиро, так и на Вуэльте, они могут касаться какого-то, ну, каких-то клинических штучек, скажем так?
Да, мне кажется, нет. Я, извиняюсь, единственное, 4 этапа выиграл Ганна. Мне кажется, нет. Просто для меня вот во всем этом, во всей этой катавасии просто, ну, убивает абсолютно бюджетная составляющая. Мы много раз говорили, мы много раз-то как-то смеялись, подшучивались. Но если так задуматься, то финансовая составляющая Инеоса и то, насколько они могут диктовать сейчас условия в пелотоне, выигрывая отнюдь не первым своим гонщиком в целом. Ведь Харт, он на самом деле очень талантливый гонщик, тот же, как Сиваков, да, к примеру. Вот они были бы на первых ролях уже в своей команде. Они бы уже там где-то заходили на топ-5 генеральной классификации, да, вне зависимости, точнее, в зависимости, конечно, от травмы определенных условий. Ну, что мы знали о Харте, ну, по хорошему счету, кроме того, что он Грегори в Инеосе, что он выигрывал? Да, ничего практически. Да, Тур Альп, какие-то отдельные этапы, второе место на Тур Альп в 2019 году, Тур Польши в 2019 году, который тоже происходит параллельно с Тур де Франсом. Ну, то есть его победы абсолютно были минимальные, если вообще были какие-то. А тут целая Джира приходит тебе в руки и, в принципе, ну, какой-то такой абсолютно вау-эффект в 25 лет. Опять же, это второй гонщик у нас теперь уже на генеральные, на гран-турах, который выиграл и молодежную классификацию, и общую классификацию, и совсем не тянул до горной классификации, он занял второе место там. Ну, то есть, ну, это как-то совсем не спортивно, а учитывая, какие подписания в следующем году будут в Энеосе, вот у нас Адам Йейтс, Ричи Порт, Дэнни Мартинес, Лоренс де Плюс, еще Питкок на какие-то северные классики. Ну, это сумасшедший состав. Из этого состава можно скувать 2-3 команды. Поэтому я не знаю по поводу фармацевтики, я очень далек от этого, но в целом, конечно, это все очень-очень сильно убивает. И было бы хорошо, если бы они были как Нью-Йорк Рейнджерс в 90-х, помните, в НХЛ, которые имели бюджет в 3 раза больше, чем та же самая Миннесота Уайлд, но при этом мало что могли выиграть. Ну, так они же выигрывают чуть ли не все подряд. Ой, расстройство одно.
Ну, это в основном это хотя бы касается все-таки гран-туров. В классиках там, ну, там совсем другие доминанты, да. Но вот в связи с тем, что ты сказал, и трансферы Инеоса, как тебе кажется, не пик ли это вообще карьеры у Харта? Какие у него перспективы в качестве лидера на следующий год, когда у команды есть Томас, есть Бернал, есть Карапас, и будет Адам Йейтс еще? Я, может, еще кого-то забил. Ну вот есть еще Паша Сиваков, да, который тоже как бы претендует на то, чтобы стать лидером на гранд-турах у команды. И один из самых, ну, вообще талантливых, ну, наверное, гонщиков этого поколения нового. Как тебе кажется, получит ли свой шанс в следующем году или даже в следующих двух вообще сезонах Харт на то, чтобы лидировать? Ну, пускай не на Тур де Франс, но хотя бы на Вуэльте.
Ну, тут вопрос к самому британцу, потому что, насколько я знаю, контракта у него на следующий год нету с Энеосом. Поэтому такая очень интересная ситуация, когда он может каким-то образом диктовать, наверное, себе условия. Не знаю, сможет ли он на самом деле диктовать эти условия, как, допустим, там Ричард Карапас, которого послали на Тур де Франс, бывшего победителя Джира, абсолютно таким же образом. И он
Но я
помогал.
Думаю, что британцы оставят.
Ну, должны оставить по всем. Теперь уже обязаны оставлять. Раньше они вот понабирали стольких людей на его место, думая, что вот он, может, как-то уже свое отработал. Но теперь он, конечно, сыграв первую скрипку и тем более являясь британцем в Энеосе, которая команда является непосредственно из Британии, поэтому могут оставить. Но тут, опять же, он может сам уйти в какую-то команду и попытаться что-то кому-то доказать. Почему нет? Это тоже было бы интересным развитием. Для велоспорта, мне кажется, это было бы лучше. Для него самого, не знаю. Естественно, рыба ищет там, где глубже, а человек, где лучше. Никто этого не отменял. Поэтому, если ему какой-то предложит абсолютно нереальный контракт, что вполне по силам Энеоса, то он останется. И тогда его шансы в этой общей конве, мне кажется, они все равно невысоки. Потому что есть более талантливые гонщики. Объективно более талантливые гонщики. Но тот же самый Ричард Карапас, который намного сильнее его. Тот же самый Мартинес, который придет. Мне кажется, что он посильнее его будет. Поэтому вот ему придется каким-то образом искать свои шансы, несмотря на все эти титулы. Не знаю. Опять же, 25 лет всего парня. То есть это очень молодой возраст. И вот тут как раз у него...
Вроде только в прайм должен быть.
Вроде
выходить.
Как, да. Так на самом деле, ну, еще раз, мы практически ничего о нем не знали доселе, да. То есть он всегда был на вторых роялях. А представляешь, если такой потенциал есть у всех, и мы, опять же, просто потому, что мы знаем Сивакова и давно за ним следим, вместе параллельно с Подном они вот развивали свои карьеры, и вот параллельно мы смотрим и следим за них. А так, если посмотреть со стороны, ну, вот Сивакова в этом году очень сложный сезон, и можно было бы очень много критических стрел в него выстрелить, но это не делается, и все говорят, что да, там еще таланты, еще и как сколько есть.
Ну, да. Вот. Но если говорить про потенциал, Саш, то нужно поговорить про Джай Хиндли еще, который остается в Санвебе в следующем году. И, наверное, в 25 лет уже будет одним из лидеров этой команды, омолодившейся. Но как-то все равно вот приходит в команду и Ромен Барде все-таки, который, наверное, будет на Джира и Вуэльте лидером этой команды. Я думаю, все-таки Ромен отдохнет от Тур де Франс в следующем году. Но все-таки там есть и куча других молодых гонщиков. Мы там не забываем про того же Криса Хэмилтона, да, который хочет получить свой шанс. Лёкнесунд — это молодой норвежец, 21-летний, у которого за плечами классные выступления на той же молодежном, на том же Тур де Франс, где он, кажется, он победу брал, да? Там или в топ-3 был точно, я вот подзабыл как-то. Но уж точно у Лёкнесунда в этом году у него результаты были очень многообещающими, еще на уровне протура, и разделка крутая, что его выгодно отличает, ну, допустим, и перед тем же Хиндли. Как тебе кажется, где место в этой ультраталантливой команде Санвеба у Хиндли на следующие годы? Будет ли он лидером этой команды? И самое главное, сможет ли он так прибавить в разделке, чтобы он вообще боролся за гранд-тур?
Ну, смотри, мне кажется, что Роман Барде, скорее всего, будет поставлен на Тур де Франс. Я не знаю, будет ли он еще где-то солировать отдельно. Я считаю, что очень большие перспективы. И самый главный оппонент вообще на текущий момент это Марк Хирши, который очень круто проявил себя на Тур де Франс в этом году и выиграл очень много этапов. И мне кажется, что он захочет свое место под солнцем, а-ля тот же самый Тадеш Погачар. Поэтому в команде, мне кажется, у нас в следующем году, если все сложится, скрестим пальцы 10 раз, не знаю, поплюем, куда делаем что угодно, чтобы сезон прошел под нормальным соусом и нормальным графиком, тогда у всех будут свои шансы реализоваться даже на гран-турах. Если мы говорим о Романе Барде, то, естественно, это Тур де Франс, Марк Хирш и непосредственно австралиец могут претендовать на тот же самый Джиро и на ту же самую Вельту. Как оно пойдет, уже дальше можно будет рассматривать. А для Андреса, которого ты выделил, все-таки это будет первый год в протуре, непосредственно в протурской команде. Ему всего 21 год. Да, у него есть, не скажу это как зачатки, но довольно большие перспективы на то, чтобы стать генеральным гонщиком генеральной классификации. Но это еще очень много должно сложиться и очень много должно стать непосредственно в его пользу. Пока что его главный конек – это разделка, но к ней надо добирать очень-очень много компонентов, включая выносливость и горное, восходящие на стабильном, то, что показал, естественно, я и в этом году. Поэтому, мне кажется, каждому из этих трех будет, да, предоставлен шанс. И вот, смотря на это, мы, опять же, можем смотреть на определенные какие-то таланты, потому что там будет и Марк Донован тот же самый, остается у нас и Дайнезе, которому 22 года. То есть там такая россыпь.
И Марко Бреннер, и Аренс,
да,
это
есть...
очень, очень таланты, прям просто мега талантливый гонщик.
И вот, наверное, единственная команда, состав которой уже укомплектован, и укомплектован очень здорово, и чуть ли там не Яша Сутерлен, которому 27 лет, один из таких опытных, и, ну, естественно, с Никола Рошем.
Ну, там Николя, ну, Рош,
да, естественно, с Николя Рошем, да, и Барде.
Единственный, кому за 30 в этой команде.
Да, да, окей. Да, но это круто, это очень сильно. И вот, понимаешь, ну, мало кто решится на подобный кульбит. Они решились, и посмотрим, как у них пойдет. Про я единственное, что скажу, я первый раз его увидел в 2017 году на Giro Ciclista d'Italia, мини-джиро. Как раз тогда он вот воевал с Павлом Сиваковым, который в результате выиграл. Как раз тогда он воевал с Марком Падуном, который был на пятом месте. Он занял тогда почетное третье место. Второй был Лукас Хэмилтон. Первый раз я его увидел. Они тогда вместе катались за Мичелтон Скотт. Потом он поменял окрас свой, но вот я очень рад за его второе место. Да, наверное, обидно, но ничего не предвещало подобного для него, поэтому, мне кажется, надо пока довольствоваться малым, тем более, что это молодой возраст. Да и тот же самый Погачар в первый раз, когда приехал на гран-тур, он занял третье место. Да, это не первый гран-тур для Хиндли, но, тем не менее, очень много и много у него впереди. Расскажи, пожалуйста, последнее, наверное, что мы затронем от Джира, это маршрут на 2021 год. Какие слухи, что нам ждать, если сезон сложится и календарь сложится привычным для велоспорта образом?
Ну, еще пока что презентация непонятна, когда будет официальная, да, маршрута, но уже есть некоторые слухи. Наверное, все-таки Мауро Веньи пару недель отдыха возьмет после такой джира, которая у него немало нервов забрала, и уже потом уже займется окончательной, да, организацией по поводу маршрута следующего года, но уже есть масса слухов на самом деле. Наверное, главное из них это то, что будет Дзанкалан в следующем году. Это почти на 100%. Это очень крутая гора, которая, ну, это, наверное, главный вообще театр велоспорта, потому что там такая гора, она как амфитеатр, вот как натуральный, знаешь, она такими ярусами идет. И там... очень много зрителей прям всегда, очень-очень-очень много зрителей, очень удобно там смотреть гонку, все прям видно, все на ладони, и потому там этапы всегда получаются зажигательными в плане атмосферы, и градиенты мощные, одна из самых сложных вообще гор в Италии, так что ждем как раз-таки для чистых кламберов это гора с градиентами около 20 там, так что очень сложно будет. Опять будет конец у нас в Милане, опять разделка. И старт гонки будет, наверное, где-то напоминать опять-таки этот год, потому что опять сказал Вени, что старта не будет все-таки в Будапеште, как это планировалось уже в этом году, что все-таки уже пришло понимание, что коронавирус с нами еще на год, что вакцин в оптимальной, да, составляющей не хватит, чтобы там, допустим, Джира организовать такой ивент, как Джира в нескольких странах с Гран-Департом, там в том же Будапеште, в Венгрии, то, ну, все-таки первые три Италии этапа опять это Сицилия будут Пока не ясно, будет там Этна или нет, или что-то другое будет. Ну, посмотрим. Еще из того, что ну, практически на 100% будет, это финиши этапов в Равенне и Кортине, то есть это один город, там, скорее всего, в Равенне будет еще одна разделка, вот. Но опять-таки центр архитектуры, очень красивый город, ну, то есть для зрелища, для гонки это ну, очень хорошо и красиво. Ну и картина, это тоже это курорт, еще один горнолыжный будет классно. И 20-й этап от Куново до Куново, пока не ясно, какие там будут горы, но поговаривают, что этап этот будет посвящен, но все-таки для Фауста Коппи он будет сделан, то есть и по маршруту Гран Фондо в его честь, в честь этого великого итальянского чемпиона. И поговаривают, что, возможно, на этом этапе будет и Фауньера. Это та гора, которую никогда не видели по телевизору. Она была на Джиро 3 раза. Но каждый раз что-то случалось, что ее не могли показать. Эта гора что-то наподобие Стельвио. Вот там примерно такая же длина, примерно такие же градиенты. И будет еще несколько, ну, там таких же трудных гор. И это все на предпоследнем этапе и перед финальной разделкой. Так что я так думаю, что организаторы Джира нас в очередной раз они порадуют очень интересным. И что самое главное, сложным маршрутом и этапами, и будут нас прям до последнего, как в этом году, да вообще держать в напряжении.
Будем надеяться, Коппи, да, это, конечно, сильно пятикратный победитель Джиро д'Италия в 50-х годах, велогонщик, который очень много сделал для итальянского велоспорта, очень много историй с ним связано. Ну, сегодняшний наш затяжной подкаст не предполагает рассказа о нем отдельного, мы как-нибудь соберемся, возможно, в более просторном с точки зрения временных рамок и возможности подкасте рассказать о прошлом. Наверное, будем переходить с тобой дальше. Вот так первый час у нас незаметно пролетел за Джиро. Есть у нас еще один гран-тур в кармане, который мы сейчас достанем из лацканов пиджаков. И это Уэльта. Уэльта, первая неделя Уэльты. Очень много событий произошло. Как-то все рванули с места в карьер. Вообще, такие какая-то однодневночная ставка на Уэльте. Для некоторых гонщиков она абсолютно понятна. Такие, как Дэн Мартин, у которых возможность перехватить какую-то майку лидеров сейчас, здесь и сейчас гораздо важнее каких-то долгосрочных планов. Но, тем не менее, с первых дней захватил майку лидера Примош Роглич. Леш, как тебе первая неделя Уэльты? И вот это вот, насколько ты считаешь, вот эти вот смены чехарда событий, которая происходила, добавила красок в последней велогонке этого года? Назовем вещи своими именами.
Ну, очень сильно бросалось, ну, вообще... Ну, вообще, различия по характеру гонки по сравнению с Джиро, потому что смотришь, все-таки Джиро, там прям санвы, все выверено, все заранее спрогнозировано, там кибернетики все рассчитали, как там кто поедет на этом этапе, с какой там силой надо крутить там Крису Хэмилтону и Сэму Оману в последнюю гору, чтобы сбросить Алмейду, чтобы Кельдермана не сбросить. А Вуэльта, давай там шашки на галоп, пошли в атаку, все по одному и толпой одновременно, и непонятно, что вообще происходит. Вот 6-й этап это вообще был прям, ну, прям супер в этом плане, когда там каждую, ну, буквально там секунду переключались камеры, и вообще не, ну, и вообще понятно не было, что там происходит. Дождь, ливень, еще вот это все там, все в куртках едут, у всех там номера закрыты, и очень плохо видно, темно, и камера каждую там секунду две щелкает с одной на другую. И попробуй угадать, кто там из гонщиков, где едет, в какой группе, где какие отрывы, кто кого сбрасывает, кто кого догоняет. Конечно, для комментатора сущий ад был.
Да, в целом, то, по-моему, били и своих, и чужих. То есть, ну, абсолютно какая-то
Да.
такая, такое месиво. Причем уже с первого этапа это месиво. Да, там холмистые этапы. Да, я, как мы говорили в превью, такие они больше под Алехандро Вальверде в прошлые годы. Сейчас Алехандро как-то отсиживается в тени, может быть, готовясь к какому-то рывку впоследствии, но выглядит не самым лучшим, во всяком случае, в своей команде. Примош Роглич выиграл же на первом же этапе. Привез буквально одну секунду Ричарда Карапасу, для которого первоначально эта гонка была основной. Очень хорошо выглядел также Дэн Мартин. В генеральной классификации вот эта тройка застолбила за собой первые места с самого начала и, в принципе, держалась до вот этого шестого этапа. Вот они втроем вот так вот держались все вместе и друг за дружкой, находясь в каких-то ничтожных менее 20 секундах друг от друга. Вообще, как тебе кажется, вот этот Джумбо-Висма, этот ужасный коллектив по именам, нам, но разваливающийся с тем же самым Томом Думилайном, который уже потерял все шансы и опять сказал, что буду помогать. И как-то не столь они хорошо выглядят. И Сепкус, который уезжает в отрывы на одном из этапов. Насколько ты видишь грозной силой Джамбо-Висмо? И, может быть, это они сейчас такие какие-то дополнительные пытаются отвести от себя взгляды перед горными этапами, где соберутся в один какой-то кулак и мощно дадут Карапасу и всем испанским приспешникам, которые пытаются им противиться, как это было на Тур де Франс, или же ты думаешь, что команда выглядит слабее, нежели на Тур де Франс, несмотря на столь шикарный список людей в Джумбо-Висме?
Ну, Джамбо-Висма — это много сил, ума не надо, по-моему. Вот я бы такую характеристику бы привел этой команде на Вельте, потому что команда, ну, просто фантастически сильная, но то, как используются ее ресурсы и на Тур де Франс, и на Вуэльте, у меня прям громадные вообще вопросы. Такое впечатление, что спортивный директор просто не знает, что делать с этой силой, с этими гонщиками, как менеджер тяга того же Кьюса, который прям норовит атаковать в каждую там, на каждой неровности. И что делать с тем же Рогличем, который, ну, пускай там и не так сильно тянет, но в спринте он там самый сильный явно. Вот, кстати, Роглич для меня это новый Вальверде. Вот что-то так как-то видится. И одну Вуэльту выиграл всего в карьере. И вообще отстает в горах, когда надо. Ну, в общем, неважно. По поводу еще Джамбо-Висмы, вот почему я так считаю. Ну, они выиграли первый этап, но положили уже сразу шансы Дюмулана. При этом, ну, как-то вообще, как-то так, как мне кажется, пренебрежительно отнесясь к тому, что с ним там никто не поехал. Ну, отстал, да и хрен с ним, знаешь. Типа, у нас этих дюмуланов там 10 штук. У нас этих дюмуланов завались.
Да, но это же последний
У
год у
меня
него
дядя там
контракт, да?
работает на дюмулановой фабрике.
Последний год у него. Он же первый, он же последний год. Он же в следующем году без команды, если я не ошибаюсь. Или он в следующем году остается с Джимбой? Не помнишь?
Да он подписал на три
О
года с
боже,
ними
о
контракт.
боже, вот это вот союз на небесах. Окей, так, хорошо, я понял.
Вот. И тот же Том Дюмулан остается. Ну, как-то, ну, вообще, ну, отстал, да и отстал. Ну, и фиг с ним, знаешь. И на следующих этапах команду просто всю, ну, буквально хоронили под то, чтобы Роглич взял там чисто какие-то секунды бонификации, и то его там Дэн Мартин обгонял. То есть, такое, ну, такой расход ресурсов, который, ну, больше похож на... Ну ладно, не буду говорить, слишком неэтичное сравнение. Но, в общем, неэффективный расход ресурсов, знаешь, на самом деле, потому что, ну, действительно, за неделю всю команду угробили ради нескольких секунд для Роглича, которые в итоге на шестом этапе ему не помогли. И шестой этап — это прям вот, ну, вот в плане их тактической слабости, это прям был, наверное, пик. Вот это вот именно шестой этап — это 2020 год для Джамбо-Висмы. Потому что на спуске со второй горы, то есть, ну, Роглич, он тоже не смог одеть куртку и ее застегнуть, как это было с Хиндли и Кельдерманом на Стельвио. И он остановился. Он, в отличие от Кельдермана, он остановился, чтобы застегнуть. Но в это время уже группа его проехала. И Роглич оказался где-то секундах в 5 за группой, и всю команду отвели ему, чтобы догонять эту группу, потому что на спуске почему-то еще оторвались от них. И уже когда начали на вторую гору, на последнюю гору заходить, да, то пошли атаки из пелотона. Там атаковали ли и Ineos Grenadiers атаковали, и и Мувистар там Солера атаковал. То есть атаковали все, кому не лень. Вот в этот момент, используя как бы то, что Роглич был сзади. Добрал Роглич основной пилотон, ну, просто колоссальными усилиями. Это было заметно, что словенцу было уже плохо, и с ним доехал до основной группы из всей команды только Беннет. Остался, по сути, один Беннет у него на последнем издыхании, и сам Роглич был слабый. Это увидели конкуренты и пошли дальнейшие атаки. Пошел Карапас, пошел Мартин, пошел там Чавес. То есть, ну, все атаковали там практически. И в итоге мы получили как бы то, что Роглич уже у него не было сил на контратаки какие-то. И, конечно же, он уступил довольно много, потерял лидерство и все вот эти секунды, ради которых Джамбо Висма хоронили всех своих Грегори на предыдущих этапах. Так что в данный момент у меня здесь вывод такой, что спортивному директору этой команды жирная двойка, как говорили классики футбольной аналитики. А сама форма в целом и Роглича, и его и партнеров по команде, она также идет на убыль. И, наверное, как мне кажется, это был, ну, вообще пик от Джамбовисмы на этой Вуэльте, потому что я не вижу, что он будет делать с тем же Карапасом на Англиру, где есть 1 километр со средним градиентом около 18% и 6 километров свыше 12% градиента. На таких градиентах Роглич, он не может все-таки ехать с главными горняками пелотона. Ему нужен был какой-то буфер, ну хотя бы в 1 минуту перед этим этапом до Англиру, чтобы он смог там проиграть 2-2,5 минуты тому же Карапасу и потом отыграть у него, допустим, еще это время или чуть больше в разделке на следующем этапе. Сейчас такого нет. Если ему Карапас привезет на Англиру 2-2,5 минуты, все, это конец для Роглича. Так что, как мне кажется, в целом это, наверное, но все-таки шансы Примоша на Вуэльте уже невысоки. И уже стоит рассматривать в качестве главных претендентов все-таки Ричарда Карапаса или каких-то других неожиданных товарищей. Вот мне хотелось бы у тебя спросить, кого ты видишь в качестве Погачара или Харта или Хиндли этой Вуэльты?
Я искренне хочу надеяться, что это может быть кто-то из пары Масса и Солера. Мы очень много говорили о них на прошлой нашем непосредственно подкасте, который рассказывал о вступлении в свои права Уэльты. Сейчас больше шансов с точки зрения генеральной классификации у Эрика Масса. Мне кажется, он лучше будет держаться в горах. Солер все-таки будет под отдельные этапы. И мне кажется, очень хорошо в этом смысле, что они оба находятся в топ-10 для Movistar, потому что это возможность какой-то тактической, хотя бы возможность тактической. Я не говорю, что они сделают, потому что мне кажется, что ничего они не сделают с точки зрения тактики. Не говорю сейчас про Джамбовисму,
Но они уже вроде делают, Саша, извини, тебя прерву. Ну, от Солера две атаки были.
Были и победы
Успешная
были,
атака на
да. Но
спуске
в горах...
и в гору на шестом
Да,
этапе.
но в горах может быть все поменяться, именно в крупных горах, вот те градиенты, про которые ты говорил, все может поменяться. Там будет, в частности, наверное, каждый сам за себя, и Эрик Маск, мне кажется, здесь будет больше иметь вестов. В свою очередь, конечно, сложно не зацепить непосредственно Хью Карти, который вот опять британский флаг сразу же наводит на меня определенный ужас. Но он вот такой тихой сапой, очень тихой сапой, выбился сейчас на второе место, идет после Ричарда Карапаса с отставанием 18 секунд. Но на всех ключевых этапах он финишировал в топ-10, находясь чуть-чуть позади своих визави. То есть 7-е, 8-е, 8-е и 8-е место непосредственно на этом этапе. Что ты думаешь по поводу этого британца? Насколько ты думаешь, его шансы велики на то, чтобы как-то... Ну, уже сложно назвать его каким-то сверхмолодым, 26 лет, но тем не менее, он вот как-то так вырос из ниоткуда, можно сказать. Да, у него были хорошие, та же самая Джира д'Италия прошлогодняя с 11-м местом. В этом году у него уже под ногами целый Тур де Франс, 37-е место. Но как-то вот не виделся он нами и никем не виделся среди претендентов. И как ты думаешь, до первой же горы, и там мы уже забудем о его существовании. Это если из молодых. И что ты думаешь по поводу Дана Мартина? Насколько похожая же судьба будет ждать ирландца на каких-то более крутых горных этапах?
Хью Карти очень нестабилен. Это очень такой талантливый гонщик, который в свой день может быть с лучшими, что мы видим на этой неделе. У него еще, наверное, никогда не было такого продолжительного вообще периода, когда он бы шел с лучшими наравне на каждом этапе. Потому, наверное, для Карти это уже прорыв на этой гонке, потому что эпизодические успехи от него наблюдались. Он очень часто мелькает и на грантурах, на каких-то горных этапах. Но все-таки как-то не ждешь от него стабильности, где-то он все-таки провалится. Плюс это гонщик достаточно рослый, как для горняка, и на Англеру ему будет очень сложно, как мне кажется. Но это 2020 год, здесь, наверное, никого нельзя списывать. Там даже и того же Давида Гудю, который идет на 16 месте в генерале и почти 4 минуты проигрывает, то такой сезон здесь и он может выиграть. Кто знает, кто знает. Что касается Мартина, то Дэн, конечно, очень, очень хорошо вообще подходит для маршрута этой Вуэльты. Это идеальный маршрут для него, особенно если бы разделку еще убрать. Вот. И как мне кажется, что Дэн, он все-таки может быть с лучшими и на Англеру в том числе. Он, наверное... Наверное, он все-таки выглядит слегка послабее Карапаса в плане своих перспектив на Англеру. И в разделке он послабее, но на топ-3, на топ-5 в такой ситуации он способен замахнуться. Сейчас, по крайней мере, у Дэна форма отличная. И опять-таки, вот эти все и Муритас, и Среднегорье, это территория как раз-таки для Дэна Мартина. И рывок в гору, он это доказал, обойдя Роглича, у него все еще топовый. Так что Мартина списывать не стоит. Если возникнут какие-то проблемы у Карапаса на этой гонке, то он может стать внезапно одним из главных претендентов на победу. Меня разделка сильно смущает в плане Мартина, потому что разделки у него нет вообще. И потому для меня вот в такой ситуации, которая в данный момент сложилась, здесь, конечно, Карапас выглядит ну как-то предпочтительнее. Из тех, кто идет позади, наверное, все-таки не стоит сбрасывать и Чавеса со счетов, который минуту потерял за счет того, что у него был прокол на одном из горных этапов. Потом он два раза менял велосипед в гору и при всем при этом проиграл всего минуту. То есть это, по сути, время на замену двух велосипедов, да? Вот где-то минута. Вот. И Солер, наверное, меня тоже удивляет на Вуэльта в хорошую сторону. Но все-таки у Марка и разделка хороша, и в гору он сейчас едет тоже наравне с лучшими. Так что от Марка, как мне кажется, можно ожидать вообще-то здесь и сюрпризов, если он будет лидером у Мувистара, а не Энрик Мас.
Посмотрим, как распределять силы по дистанции, потому что вот как раз эта двуликость Мувистара, она способна ему помочь. Непосредственно, да, действительно, Чавес уже на чужом велосипеде добирал основную группу, поэтому потерял больше времени, чем хотелось бы. У нас очень интересная вторая неделя, блистательная абсолютно, то есть она заканчивается Англеру в воскресенье. А по поводу разделки, у нас будет всего один этап с разделкой. Да, там большая будет дистанция по равнине, но заканчиваться все будет краеугольными несколькими километрами в гору, поэтому не так страшен черт, как его молю, и для тех людей, кто будет слаб в разделке, возможно, вот как раз Уэльта идеально будет подходить. И посмотрим, что нам ожидать в целом и в общем. Как мы уже говорили, к шестому этапу, единственное, что здесь добавлю, это по поводу маек. У нас в лидерах среди спринтерской номинации Роглич, Карапас и Дэн Мартин. То есть тут и близко не пахнет никакими Сэм и Беннетами, которые выиграли отдельный этап, получили свои 25 очков и довольствуются 12-м общим местом в генеральной классификации. Среди молодежи, кстати говоря, Эрик Мас действительно находится на первом месте, но вот Дэвид Гадо, о котором мы говорили, как о человеке, который будет солировать больше от FDJ с учетом схода типа Пино, тут все довольно логично, он наконец-то сможет проявить себя и попробовать показать себя. Не так много он еще проигрывает по сравнению с тем же самым Джином Мадером и Александром Власовым, который, скорее всего, уже будет бороться за отдельные этапы. Так, мы много вестов дали Александру уже первоначально на Джиро, потом на Уэльте, но вот что-то пошло не так, он очень много проиграл на первых же этапах и сходит из числа претендентов на генеральную классификацию. Нельзя не отметить, конечно же, 98-е место Кристофера Фрума. Час 04 проигрывает он своему партнеру по команде, находящемуся на первом месте, Ричард Карапас. Об этом все говорили.
Это человек утюг уже, как мне кажется. Он вниз по горе, как утюг
Я не
едет.
знаю, знаешь, мне интересно посмотреть, как на все это смотрит менеджмент команды Израиль, который подписал с
Ну,
ним
слушай,
контракт.
как мне кажется, у него могут быть проблемы с прохождением даже медосмотра в этой команде. То есть, как мне кажется, ну, вот если бы я был менеджером команды Израиль Startup Nation, я бы очень сильно задумался, чтобы что-то такое бы не придумать, чтобы с этого контракта уйти. Потому что на 3 года тратить огромный бюджет, огромную часть, да, бюджета своего коллектива нагонщика, которого... Ну, мне сложно представить, чтобы он даже был в топ-50 где-то, чтобы в топ-40 даже где-то был. Ну, мне сложно представить. В данный момент. На такого гонщика тратить такие огромные деньги, ну, блин, такое.
Да, я с тобой согласен. Интересно, как они будут выходить из этой всей ситуации, учитывая, опять же, финансовую составляющую, о которой мы сегодня уже говорили. А еще отдельно я хотел бы выделить Тима Велленса, потому что это самый активный гонщик Уэльты. Он уезжал практически на каждом этапе в отрывы и зацепил таки свой этап. Говорили мы, что будет он охотником за этапами, но я не думал, что он так буквально будет воспринимать и будет уезжать в каждый отрыв буквально на каждом этапе.
Он послушал
И
подкаст и
решил,
решил
что ну,
сразу.
тут мое время пришло. И тут мне карта и пошла, но действительно, и помимо всего прочего, Тим является сейчас лидером в номинации на горную майку. Ну, тут, конечно, отрывы минимальные, ни о чем не говорящие. И, наконец, главная номинация, естественно, командная, в которой Movistar находится на первом месте. А с иронией...
Кстати, Саш, вот по поводу Мувистара. На Джираш вообще-то прервалась великая
Да?
серия.
Да, мы как-то так...
У Мувистара, да, был 21 гран-тур подряд, где Мувистар брал командную номинацию. И на Джира эта эпоха
Слушай,
закончилась, не
ну,
побоюсь этого
эпоха
слова.
заканчивается, чтобы начать новые. Это же все, естественно, это
Ну,
понятно.
судя по всему, да, потому что у Мувистара 3 гонщика в десятке тут,
Да, ну, на Уэльте это родной,
и не видно
родные
конкурентов.
пенаты. Надо забирать. Кстати говоря, не перечислили мы тех людей, которые взяли свои отдельные номинации на Джиро. Это Рубен Герейра, но это уже было математически известно заранее. Education First действительно забрал горную майку. Арно Демар лучший спринтер. Тоже говорили мы, что математически все так произойдет. Ну, а Харти, мы сказали, больше, чем следует. Он взял и общую, и молодежную майку на Джира. Возвращаясь же к Вельте, я очень много жду от второй недели. Еще раз, это последний наш велоспортивный пир, потому что после этого не будет ничего. Да уже и странно говорить о чем-то и чего-то ждать в конце октября-то нашего месяца. Поэтому сейчас все силы, все взоры бросим туда. Я надеюсь, что будет интересно. Несмотря на то, что сейчас очень много нехорошести и плохих новостей сквозит и летает мимо нас по поводу тяжелой, очень тяжелой ситуации с коронавирусом в Испании, очень тяжелой ситуации в целом в Европе. Турмале мы потеряли на 6-м этапе, но видите, не было бы несчастья, не было бы счастья, да несчастье помогло. В результате мы получили такой нетривиальный 6-й этап. Не заехали во Францию, так и в Испании разобрались все. Всего еще очень будет много. Я надеюсь, что мы сконцентрируемся теперь больше на Уэльте. Так она сегодня у нас была немножко в стороне, но теперь все взоры будут обращены на нее.
Ну, это объяснимо.
Да, это...
Джира, третья неделя Джира, ну, просто дала вышку, по-моему. Вот, в плане зрелища, в плане драмы, в плане всего. Ну, разве иначе бывает, когда у тебя есть Стельвио? А вторая неделя Вуэльте, она тоже должна бы, ну, как бы дать сравнимую драму, потому что Англиру это действительно обязательно к просмотру. Вот, если вы даже слушаете нас и не особо интересуетесь велоспортом по какой-то причине, то вот включайтесь на этап в Англиру в это воскресенье, и я уверен, что вам это очень понравится.
Да, действительно, это тот этап, который обязательно нужно смотреть. Тоже ты мне сказал, пересмотрел ты последнюю победу Контадора, я тоже взялся и пересмотрел ее тоже. Вот как раз там заметил Масса и Фрума, и всех остальных участников сегодняшнего
Ай, красиво,
Вольты.
ай,
Да,
хорошо
было
было. Я вот
здорово.
почему-то Вутера Пул запомню с того
Да, да,
этапа.
да.
Вот он мне как-то так вообще забился в памяти. Очень хорошо у голландца получилось на том этапе. И он хоть и потерял время в генеральной классификации на первых этапах, но может быть как раз-таки здесь он и начнет отыгрываться.
Посмотрим, посмотрим, как будет. Что ж, лучшее впереди. Я вообще считаю, что вторая неделя будет краеугольной для Уэльта. Мне кажется, третья неделя не внесет таких больших коррективов, как вторая. Но поживем, увидим.
Это сиеста уже будет третья неделя
Да, дай
такая.
бог, чтобы была, да. Леш, спасибо тебе большое. Мы закончили с Джиро, мы продолжаем на Уэльте. Наш велотандем скромный, но с большим количеством подкастов, новостей, интересных каких-то отдельных веяний из велоспорта в лицах Алексея Борисовского и меня, Саши Манохи. Очень рады всегда вас слушать. Мы готовы услышать ваши комментарии, лайки, шеры, все что угодно приветствуется с вашей стороны. Спасибо вам огромное, что вы нас слушаете.
Да, всем спасибо. И тебе, Саша, спасибо. Оставляйте комментарии, какие-то там, может быть, пожелания. Ну, или просто вопросы нам. Так что будем стараться и на них тоже отвечать в наших подкастах. Всем спасибо, всем пока.